Сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить немножечко о времени Иисуса Христа. Я назвал так свою проповедь «Время Христа». Это очередная проповедь по Евангелию от Иоанна. Мы сегодня будем говорить о 12 главе, стихи с 12 по 27. Если вы помните, мы останавливались достаточно подробно уже на этом отрывке. Мы говорили о торжественном входе Господа Иисуса Христа в Иерусалим, о его значимости, о его практической ценности, о том, как это событие касается нас с вами, какую роль оно играет в плане искупления, как это практически связано с вашим и моим спасением. У нас сегодня есть возможность еще раз посмотреть на эти события, но несколько с другой стороны. Бог в своем величии, Он поражает очень многим, Он поражает своей святостью, безусловно. Помните описание, когда и пророк Исаия увидел Бога, и как он был поражен Божьей святостью. Бог поражает своим великолепием. Мы читаем в книге Откровения, когда огромные массы людей падают ниц, преклоняются перед Божьим величием. Бог, конечно же, поражает своей красотой, Бог поражает своей мудростью, Он поражает своей силой, Он поражает всякого человека, который пытается осознать его, осмыслить его величие. Сегодня я бы хотел посмотреть на Бога, на его личность, несколько с другой стороны, посмотреть на точность его действий. Это вообще очень удивительно, если вы наблюдаете за тем, что происходит в мире, если вы смотрите на то, как устроен мир, вы обязательно заметите то, что Бог делает очень много точнейших вещей. Например, когда вы подумаете о законах физики, химии, о математике, о космосе, об устройстве Вселенной, вы обнаружите точнейший механизм, механизм, который, ну, во-первых, сверхсложный, сверхсложный, такой, что ученые, специалисты, они только исследуют его, они не могут его постичь. И каждый раз, когда ученые делают какое-то открытие, они сами признаются, что этим открытием они как бы открывают коробку, в которой еще 10 обнаруживают нераскрытых коробок, которые нужно еще исследовать для того, чтобы их открыть. То есть вот эта премудрость Божия, явленная в сложнейшем устройстве мира, она, конечно же, поражает. Но если мы посмотрим на Бога и на его точность его действий, мы сможем обнаружить, что этот же самый почерк проявляется не только в физическом мире, этот же самый почерк проявляется в том, как он управляет людьми, как он управляет событиями, которые происходят в нашей жизни, которые происходят вокруг нас. И вот в истории Иисуса Христа это очень ярко проявляется, очень хорошо видно. Я не хотел бы проскользнуть, пройти мимо этой истории, не остановив наше с вами внимание на некоторых ее гранях. Псалом 118, 89 по 91 стихи помогают нам увидеть эту связь. Это очень хорошее место, которое нужно бы запомнить, если вы заучиваете стихи наизусть. Вот это один из таких текстов, который очень хорошо помнить. Почему очень хорошо? Посмотрите, что здесь сказано. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне». Посмотрите, «и все служит Тебе». Вот здесь пересечение физических законов, которые исходят от Бога, и духовных законов, которые также исходят от Него. То есть вот точно с такой же степенью достоверности и точности, как дважды два – четыре, вот точно с такой же степенью достоверности действует любой Божий закон. Он не может быть изменен. Здесь написано: «Навеки Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот». И дальше смотри: «Ты поставил землю, и она стоит». То есть у него целый комплекс законов, в результате которых Земля функционирует. Она находится в своей точке, на своей орбите, в своей точке, в которой Бог поставил ее во Вселенной. Так же, как и окружающий нас мир, наша с вами жизнь развивается по определениям Божьим. Это очень важно понимать. Все Священное Писание говорит об этом снова и снова, с разных сторон. Наша жизнь развивается по Божьим определениям. И это, как я уже сказал, важнейшая часть жизни каждого из нас. Писание много говорит об этом касательно разных людей. Но, наверное, наиболее ярко мы можем увидеть удивительную точность Божьих действий в жизни и служении Иисуса Христа. Апостол Павел, говоря об искуплении, которое совершено Христом, подчеркивал. Послание Галатам, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Обратите внимание на эту фразу «полнота времени». То есть представьте себе калькуляцию времени, самых разных, самой еще вот отдаленной точки, когда время только было создано. У Бога запущен был вот этот механизм отсчета. И многие разные, миллионы событий, миллионы факторов, которые были, встраивали все, и они сошлись в этой точке. Пришла полнота времени. Сегодня мы посмотрим на то, как Иисус говорит об этой полноте времени, как Он специально отмечает, несколько раз отмечает время, которое пришло. Давайте обратимся к 12 главе с 12 стиха. Евангелие Иоанна, 12 глава с 12 стиха. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев». В прошлое воскресенье мы подробно говорили о том, что речь здесь идет о торжественной презентации, о представлении Иисуса как Мессии, как царя иудейского, как царя Израиля. В этой точке исполняется Божье обетование, которое Он дал еще Аврааму, потом, мы знаем, Моисей имел этот завет, который Бог заключал с ним на Синае, потом Давидов завет. И вот все это собирается в этой точке. Бог обещает народу Мессию, Он обещает Искупителя, Он обещает Царя. Вот момент, когда Он его представляет. Мы подробно говорили о том, как Бог сделал так, чтобы организовалась церемония такая из нескольких сот тысяч людей, процессия была. Предшествующие, сопровождающие, люди шли из Иерусалима, которые услышали о том, что Христос воскресил Лазаря, и другая огромная группа сопровождала Иисуса, которые уже были в Вифании, и вот эта толпа сливалась с огромной толпой паломников, которые шли в Иерусалим на поклонение в это время, и вот эта вся такая мощная толпа людей, она в восхищении просто. Просто экстатик, по-английски можно сказать. Вот они просто восхищались тем, что они видели перед собой того, о котором они точно были уверены. Он Мессия. Он Мессия, которого Бог обещал. Но здесь есть очень важная фраза «на другой день». Мы еще к ней вернемся. Эта фраза играет существенную роль. И когда апостол Иоанн упоминает ее, он имеет в виду конкретные вещи. Он хочет, чтобы мы могли начать отчитывать таймлайн, чтобы мы могли понимать течение событий, потому что они играют, время играет здесь значительную духовную роль. 14 стих. «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, червь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле“». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так о нем было написано, и это сделали ему. Мы сейчас увидим, что ученики упустили очень многое. Ученики в действительности упустили целый ряд очень важнейших свидетельств, которые были сказаны об Иисусе Христе в Ветхом Завете. И не только ученики, мы знаем, что иудеи, книжники, фарисеи, те, которые хорошо знали закон. Вы помните, апостол Павел пишет об этом в 3 главе 2 послания к Коринфянам. Он говорит о пелене, которая лежит на глазах этих неверующих иудеев, которая снимается Христом потом. Вы помните, как в 24 главе Евангелия от Луки написано о том, что «и открыл им ум к разумению Писания». И они тогда все это увидели, как это в действительности свидетельствует об Иисусе Христе. Но на данный момент а они этого еще не видят. В 23 стихе Иисус обращается к теме времени еще раз. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от чаши сего. Но на сей час я и пришел». В прошлый раз мы отмечали, что до этого момента Иисус несколько раз повторяет, что еще не пришло время, еще не пришел час, еще не время. Но в данный момент Иисус первый раз говорит: пришло время, наше время пришло, настал час. Понимание времени и его роли в Божьем плане – очень важная деталь понимания общей картины искупления – и Божьего плана, который практически реализуется в жизни каждого из нас. Я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на него как на инструмент, при помощи которого Бог достигает своих целей, как в глобальных вопросах развития Вселенной, так и в кажущихся для нас маленькими или незначительными самых различных ситуациях в нашей жизни. Мы посмотрим на время в истории, во-первых, чтобы лучше увидеть величие и точность Божьего спасения, и, во-вторых, лучше понять характер того, что Бог делает в нашей с вами жизни. Мы посмотрим на эту историю с трех сторон. Прежде всего, мы остановимся на предопределенном времени. Евангелист Иоанн в конце своего Евангелия говорит о том, что все то, что он пишет здесь, он пишет для того, чтобы представить нам аргументы, достаточные для того, чтобы мы уверовали в то, что Иисус есть Христос, чтобы мы признали, что Он Сын Божий, и чтобы, веруя в Него, мы имели жизнь вечную. Среди фактов, которые Он представляет, есть много самых разных деталей, самых разных чудес, которые творит Христос, свидетельств, которые говорят о нем кто-то, например, Иоанн Креститель, или же, помните, Симеон старец, или Анна пророчица, или Бог свидетельствует сам на горе. То есть много разных свидетельств, которыми подтверждается божественность Иисуса Христа, чудеса, которые он совершает, разные обстоятельства, которые помогают нам увидеть точно Сын Божий. Но вот среди всего этого есть один очень интересный факт. То, что сделал Иисус Христос. Его личность, обстоятельства вокруг Него с удивительной точностью, с поражающей точностью были предсказаны пророками в Ветхом Завете. Таких пророчеств очень много, касающихся самых разных аспектов жизни Иисуса Христа. Мы сегодня коснемся нескольких пророчеств, которые касаются только вот этой точки входа Иисуса Христа в Иерусалим и начала отсчета последней страстной недели, на которой, во время которой было последнее приготовление Агнца к тому, чтобы он был принесен в жертву искупления за народ. Мы начнем с пророчества Даниила. Пророчество Даниила не указано здесь. Здесь ссылка на пророчество Захарии, и мы уже ссылались на него, еще сегодня будем обращаться к этой книге. Я хочу начать с другого пророчества, которое, тем не менее, играет чрезвычайно важную роль. Вы помните, что пророк Даниил был взят в плен примерно в 17 лет, очень молодым. Он прожил в Вавилоне долгую жизнь, около 70, может быть, немножко больше лет. Вот. За это время он проявил свою верность Богу. Это описано в книге пророка Даниила. И вот на протяжении всего этого времени Даниил молился Богу о восстановлении Иерусалима. Помните эту историю, которая описана в 6 главе, когда он молится, ему запрещают молиться, он открывает окна, и он молится в сторону Иерусалима, он молится о Иерусалиме, он молится о народе. И вот потом мы читаем, как молитву, которую он вознес, и она подробно описана, он возносит к Богу о Иерусалиме, как на эту молитву в 9 главе Бог отвечает. Послушайте, пожалуйста, 9 глава книги пророка Даниила, 23 стих. «В начале моления твоего вышло слово». Вы представляете себе, 70 лет он молится. И вот сейчас он, когда посчитал по книгам, точно должен быть Иерусалим восстановлен, время прошло, время наказания. Вот. «В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видений. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». То есть он просит о восстановлении Иерусалима. Бог отвечает ему о чем-то намного больше. Он говорит о том, что будет, смотрите, покрыто преступление, запечатаны грехи, заглажены беззаконие. Явно, что речь идет об искуплении, о том, о чем пророчествовали все пророки до того, о том, чего ждет народ израильский. 25 стих. «Итак, знай и разуми, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмин, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, а по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошены». Очень интересное пророчество, которое мы читаем здесь. Помните, что Даниил-то молится о восстановлении Иерусалима, о восстановлении Израиля, а заканчивается этот Божий ответ тем, что город будет разрушен. То есть он отстроен будет, потом придет Христос, написано, до Христа Владыки, то есть anointed one, помазанник придет. И дальше написано, что по истечении 62 седьмин будет предан смерти Христос, и не будет почему-то. Дальше город и святилище будут разрушены народом вождя. В этом месте говорится об указе царя Артаксеркса. Эта история записана в книге Неемии. Первые две главы, вы помните, Неемия – это последняя волна возвращения людей. Была первый указ Кира, который дал указ о восстановлении храма. И потом через сколько-то времени, через сколько-то лет Артаксеркс, он дает указ о восстановлении стен иерусалимских. И вот тогда приходит Неемия и восстанавливает стены. Помните книгу Неемии? Этот указ достаточно точно можно рассчитать. В книге Неемии ясно скажут, что он был дан на 20-м году царствования Артаксеркса. Известно, что Артаксеркс вошел на престол в 465 году до нашей эры. То есть можно легко посчитать, что это произошло в 445 году, скорее всего, некоторые дают цифру 44 год до нашей эры. 69 седьмин – это 69 раз по 7 лет. Сказано о 70 седьминах, одна седьмина выпадает. Мы знаем, что речь идет о великой скорби, которая будет в конце. Но вот здесь речь идет о вот этом периоде в 483 года. Но здесь есть одна заковыка, которая может ускользнуть из нашего внимания. Дело в том, что в Вавилоне год считали не 365 дней, а 360. Считали 12 раз по 30 дней. Это у нас 28, 29, 31. Не пойми, какой месяц, сколько. А там все было просто у вавилонян. У них все было по 30 дней. Вот. И таким образом год считали 12 месяцев по 30 дней, 360 дней. И если вы посчитаете все это время и сложите их, это время ровно, точно приходит на месяц Нисан. Мы знаем точно, что указ был дан в месяц Нисан, на месяц Нисан 32 года. То есть то время, когда Иисус Христос входил в Иерусалим. То есть если люди внимательно читают, заметьте, пророк Даниил пишет, или Бог говорит эти слова, примерно в середине 6 века до нашей эры. То есть это больше 600 лет, или примерно 600 лет до этих событий. Представьте себе сегодня 600 лет назад, открутите. Америке еще нет 250 лет. Нам очень трудно думать о том времени, когда была Америка основана, как государство возникло. То есть нам очень трудно думать way back, вот туда назад. А это 600 лет, за 600 лет Бог точнейшим образом предсказывает, что вот примерно через 80 лет будет этот царь Артаксеркс. И он даст указ. И от времени того, когда этот указ будет дан, отсчитывайте годы. Отсчитывайте это время. И мы видим, как с абсолютной точностью происходит это исполнение именно в это время, в месяце Нисан. Это примерно март-апрель по нашему календарю Иисус входил в Иерусалим. Это говорит об удивительной точности Божьего действия. У Бога все рассчитано до секунд. Здесь мы видим годы огромные, но вообще мы можем видеть, что у Бога очень точно все рассчитано. Вот почему Иисус много раз говорил, не пришло время, не пришел час. Например, 7 глава Иоанна, 30 стих. «Искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его, еще месяц Нисан не наступил». Вот того дня, того года, когда это должно произойти. Или 8 глава, 20 стих. «Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что не пришел час». То есть у Бога есть время, специально определенное для специальной цели. А вот после того, когда торжественный вход в Иерусалим пришел, мы видим, как изменяется обращение ко времени у Иоанна. Посмотрите, Иоанна 13:1. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его». То есть до этого не пришел, здесь уже пришел. 17 глава, 1 стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего». То есть жизнь Иисуса Христа на земле в детальной точности соответствовала плану, который был составлен на небесах. Огромное множество людей, событий не только не помешали этому плану, а они, каждый играл свою роль. Они не подозревали, что они играют эту роль. Они даже не могли подумать, что они играют эту роль. Но все они играли, каждый свою роль, прямо или косвенно способствовали осуществлению этого плана. Итак, первое пророчество Даниила. Второе пророчество Захарии. На это пророчество ссылаются практически все евангелисты, описывающие это событие. Иоанна 12:14. «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано». То есть в соответствии с тем, что было предсказано Богом, предопределено: «Не бойся честь Сионова, все царь твой грядет к тебе на молодом осле». В жизни Иисуса было много подобных деталей. О них сказано предельно ясно, до мельчайших подробностей. Удивительно, но люди, хорошо знавшие Ветхий Завет, вот подобно ученикам, регулярно читавшие его, так и не смогли увидеть эти детали. И, как я уже сказал, апостол Павел объясняет это пеленой, которая лежала на глазах этих людей. Книга пророка Захарии была написана на пару десятков лет позже книги Даниила, то есть в конце VI века, если книга пророка Даниила была написана примерно в 537, может быть, году, может быть, чуть-чуть раньше, то книга Захарии примерно в 519 году до нашей эры была написана. И вот здесь он говорит о наказании, которое грядет на нации, находящиеся вокруг Израиля. То есть он говорит о восстановлении, он говорит о торжестве, он говорит о наказаниях, которые Бог поразит врагов Израиля. И вдруг посередине вот этого объяснения мы читаем такие очень необычные слова. 9 стих, 9 глава, он говорит: «Ликуй от радости, честь Сиона, торжествуй, честь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под еремной». Заметьте, как это пророчество диссонирует со всем тем, что было известно тогда. Ну, во-первых, тогда цари, которые приходили для того, чтобы восстановить город, они въезжали на лучшем коне. И именно вот этот лучший конь, он был символом, знаком победы, знаком власти, знаком уверенности. А здесь вдруг говорит Бог о том, кто придет, чтобы восстановить Израиль, и он почему-то будет сидеть на ослице, и молодом осле, сыне под еремной. Но здесь есть важные слова, заметьте, здесь сказано: «Се царь твой грядет к тебе праведный, спасающий и кроткий». Заметьте, как слова «праведный» и «спасающий» перекликаются с пророчеством Даниила, которое мы только что читали, что будет оправдан народ, спасение будет принесено именно в оправдании. Праведный, спасающий и третий элемент – кроткий. Кстати, в книге Откровения говорится о возвращении Иисуса Христа последний раз, когда будет во время второго пришествия. И там сказано, что он будет, этот всадник, агнец, будет на коне. То есть будет время, когда он придет как судья. И там у него будет написано, на его одежде будет написано «Царь царей». В первый раз он приходит как спасающий, праведный и кроткий. Это нужно было продемонстрировать. Люди, которые окружали Иисуса в то время, они должны были увидеть этот символизм, когда толпа встречала Христа криками «Осанна сыну Давидову!» Иисус, въезжая на осленке, он мощно говорил им в ответ: «Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий и кроткий». Но не было прецедента ни одного больше, чтобы царь въезжал на ослице или на осленке. Не было такого. Евреи, которые знали Ветхий Завет, но не могли пройти мимо книги пророка Захарии и вот этого необычного объяснения или необычной презентации царя, который въезжает в Иерусалим вот таким образом. Итак, вход Иисуса Христа был исполнением Божьего пророчества по времени и также по форме. Мы говорили о пророчестве Даниила, пророчество Захарии, мы видим, как очень точно сходится. Но есть еще одно пророчество, я назвал его пророчеством Моисея. Пророчество, которое часто, опять-таки, упускается из вида в данный момент. В этот день исполнилось еще одно пророчество. Речь идет о Божьем повелении относительно пасхального агнца. Если вы читали внимательно историю выхода народа израильского из Египта, там вы могли заметить интересную деталь. Посмотрите, книга Исход, 12 глава. Книга Исход, 12 глава, в первом стихе мы читаем: «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц этот да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу Израиля: десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». То есть ясно предписан день, когда нужно было взять агнца и приготовить его. Его нужно было взять в дом к себе. Ну, посмотрите, что написано дальше. Пятый стих. «Агнец у вас должен был быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня этого месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей дома, где будут есть, пусть съедят мясо его всю самую ночь». Если мы посмотрим на Иисуса Христа, входящего в Иерусалим, мы можем увидеть, что Иисус в этот день был представлен народу израильскому как царь и был представлен как пасхальный агнец. Он вошел в Иерусалим. Вот почему он говорит: наступило время, час настал. Он вошел в Иерусалим, потому что уже агнец приготовлен. И если пасхальный агнец, его брали, и потом через 5 дней его приносили в жертву. И вот тогда происходило то, что брали кровь и мазали на косяки дверей. Мы видим, как абсолютно точно это же происходит с Иисусом Христом. Иисус входит в Иерусалим, этот агнец приготовлен. И вот тогда через 5 дней ровно, мы читаем, как в четверг его арестовывают в ночь четверга на пятницу, и в пятницу его приносят в жертву. Удивительно, что фарисеи, причем приносят в присутствии всего общества израильского. Посмотрите, здесь написано, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского. То есть абсолютно точно то, что происходит с пасхальным агнцем, который должен освободить народ израильский от смерти. Удивительно, но фарисеи, члены Синедриона, предпринимали все возможное, чтобы арестовать Иисуса не в праздничные дни. Они очень не хотели этого делать, потому что они боялись волнений, которые это событие может произвести. Здесь 1 миллион людей или 2 миллиона людей было, 100 тысяч людей. Поэтому они намеренно предпринимают усилия, чтобы избежать конфронтации. Но не получается у них. Посмотри, что написано в Матфея, 26 глава, 3 стих. «Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделать возмущение в народе». Но ничего они не могли сделать. События развивались так, что они вынуждены были арестовать Иисуса тогда, когда Иуда предал его. Помните, написано, вошел сатана в сердце Иуду. Бог даже эти процессы управляет, даже этими процессами. Именно в этот момент он идет к первосвященникам, и он говорит им, вот, пожалуйста, я могу дать. Окей, хорошо, давайте брать, пока есть возможность. И посмотрите, как они сами против своей воли, они втягиваются в процесс, в котором с точностью исполняется Божие пророчество. Кроме того, известно, что распятие Иисуса Христа произошло на возвышенности, которая называлась Голгофа. Оно было расположено рядом с Иерусалимом. По всей видимости, гора была похожа на человеческий череп. Голгофа означает череп. Вот. Весь этот район назывался возвышенностью Мария или горы Мария. И вы помните, с этой горой была связана тоже история. История, когда Авраам приносил в жертву Исаака, и когда Бог приготовил там овна, который заменил эту жертву. То есть мы видим, как сходится в этой точке время, люди, географическая точка, чрезвычайно много сходится в одной точке, как в центре всего того, что происходит во Вселенной. Как вы видите, искупительная жертва Иисуса Христа, она была до мельчайших подробностей продумана и предсказано в Писаниях Ветхого Завета. Смотрите, пророк Захария – это 6 век, Исаия живет в 8 веке, Моисей – 1500 лет примерно до Христа, Авраам – 2000 лет до Христа. И как несмотря на эти сотни лет, Божий план действует с абсолютной, абсолютной точностью. Пару лет назад нам с Таней удалось побывать в Хьюстоне, в центре управления полетами НАСА. Джефф Уильямс, который бывал у нас здесь, пригласил нас туда. И одним из наиболее интересных явлений, которые нам пришлось там наблюдать, была подготовка астронавтов к выходу в открытый космос. Дело в том, что абсолютно каждая операция, которая будет совершена в открытом космосе, она запланирована и детально проработана десятками инженеров примерно за 2 года до того, как это случится. За 2 года пишется вот такой manual, вот такая подробная, пошаговая инструкция. Более того, оно не просто все просчитывается, прорабатывается, не просто очень многие специалисты проверяют, а все ли сработает, а правильно ли, потому что там ошибаться нельзя. Там ошибка очень дорого стоит. Когда они все это просчитывают, потом они делают практическую тренировку. Там в Хьюстоне, в центре НАСА, есть огромный бассейн. В этом бассейне лежит точная копия Международной космической станции полного размера. Почему это делают? Потому что, когда человек находится в воде, это примерно приближенные условия к невесомости. И вот эти астронавты, именно те, которые будут осуществлять эту операцию, до того, как они полетят, они одевают скафандры на 6 часов, и они погружаются в воду. И они делают все, шаг за шагом, каждый винтик. У нас была привилегия быть в этом центре управления, где сидят вся команда инженеров, которые будут вести их через полгода. Вся команда инженеров, и главный из них имеет в руках вот эту книжку. И он диктует. А теперь правой рукой возьми у себя на поясе такой-то инструмент, открути такую-то гайку, положи ее туда-то, потому что если не положишь, улетит. Потом сними этот агрегат, закрепи его там-то, замени тем-то. То есть все пошагово, и они все прорабатывают. Вы знаете, когда я смотрел на эти десятки людей, каждый в своем экране, каждый все наблюдает, здесь на экране видно, что там происходит под водой. Когда я наблюдал за всем этим, я думал, есть где-то на небе центр управления всем тем, что происходит здесь. Я представляю, там ангелы, наверное, у них нет экранов. Не знаю как, но ангелы, каждый отвечает за свой блок. Вот уже пошел. Да, вот уже это сработало. Вот уже, помните, как небо взорвалось радостью, когда услышали, есть, родился. Родился Мессия. То есть определенный этап. Вот что значит Божье планирование. Вот что значит Божье действие. Вот что значит предопределение. Бог, сотворивший небо и землю, это Бог, который просчитал все до мельчайшей детали. Вот что пишет об этом пророк Исаия, 40 глава, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы, у него ничего не выбывает. Как же ты говоришь Иаков, высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога твоего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». Друзья, в этом сила верующих людей. Верующие люди, они знают, что Бог определяет время, и Бог контролирует его. Это было видно в жизни и служении Иисуса Христа. Это точно так же действует в жизни всех Божьих детей. Итак, это предопределенное время. Второе – подготовленное время. Бог позаботился о том, чтобы приготовить к этому моменту очень много разных обстоятельств, без которых жертва Христа была бы невозможна. Мы уже цитировали Галатам 4:4, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Именно об этом говорит Иисус в 23 стихе. Иисус сказал ему в ответ, «Пришел час, полнота времени пришла, все собрано к этой точке». Или же 27 стих, «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Для того, чтобы жертва Иисуса Христа стала возможной, должно было сойти воедино множество факторов. Целый ряд факторов. Все они были удивительным образом приготовлены Богом. Среди таких условий были как глобальные, как, например, то, что в это время правила Римская империя. И у римлян было специфическое отношение к религии, не такое, как у греков до того. Они позволяли определенную автономию. Это позволило тому, что существует Синедрион. И существует вся эта структура управления, которая инициировала смерть Иисуса Христа. То есть от таких глобальных вещей до самых маленьких. Как, например, смотрите, 14 стих. «Иисус же, найдя молодого осла». Это слово «найдя молодого осла», сел на него, как написано, очень, оно скрывает под собой очень многое. Другие евангелисты более детально описывают это событие. Давайте посмотрим, как Марк говорит об этом. 11 глава Евангелия от Марка, с 1 стиха. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии, Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу. Тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И они привели осленка к Иисусу, и возложил на него одежды свои, и Иисус сел на него. Казалось бы, какая мелочь, всего лишь осленок. Но заметьте, у Бога был план. И вот в определенное время ослица, у конкретной ослицы рождается осленок. Появляется на свет, он растет. И он растет достаточно, чтобы он был достаточно взрослый, чтобы на нем мог ехать человек. И он недостаточно еще взрослый, чтобы на нем кто-то уже ездил. То он приходит как раз в точное время. Именно в то время, в которое нужно было. При этом, посмотрите, владельцы этих животных были готовы отдать. Просто так им сказали: он нужен Господу. А Господь, ну хорошо, пусть берет. Ну, представьте себе, в вашу машину кто-то приходит и говорит: вот нужно, а, ну хорошо, пусть забирает. Это ясно, что речь идет о Божьем приготовленном действии. Бог подействовал и приготовил этих людей. Именно об этом говорит пророк Захария. Посмотрите еще раз, Захария 9.9. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Все царь твой грядет тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле». Почему нужна была ослица? Потому что молодой осел, он еще за мамой ходит. Поэтому мама идет, и этот осленок идет за ней. Бог обо всем позаботился. Богу нужно было представить царя царей, отличающимся от других царей земли. И поэтому он все приготавливает для этого. Кроме этого, конечно же, Бог приготовил множество других событий. Как, например, он организовал, чтобы ко времени этих событий в Иудее сложилась религиозная система управления, в главе которой стоял человек по имени Каиафа. Потому что именно Каиафе приходит на ум эта мысль. Посмотрите, 11 глава, 49 стих. «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Это же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. То есть заметьте, как Бог организует все это. Нам кажется, какая досада, что в руководстве Синедриона оказывается такой человек, что его присутствие, его идеи, его действия, они становятся инструментом, в результате которых приносится в жертву Сын Божий. Но оказывается, его действия были частью Божьего плана. Или еще одна деталь, немного из другой сферы. Человеку по имени Лазарь нужно было заболеть, очень сильно заболеть и скоропостижно скончаться. И он сам пережил, ну, если вы сильно когда-то болели, дай Бог, что не скончались, ну, наверное, раз здесь вы сидите. Вот. Но если кто-то сильно болел и был близок где-то к тому, что думал о переходе, то, наверное, вы помните свои ощущения, не из приятных ощущений. Плюс Марфа, Мария, родственники, близкие. То есть все они прошли через агонию страданий. Для чего? Для того, чтобы стать элементом в Божьем плане, в котором поднялся ажиотаж вокруг Иисуса Христа благодаря тому, что Лазарь был воскрешен, и было принято решение предать его смерти. То есть заметьте, как Бог в своем плане использует абсолютно все. Когда-то пророк Иеремия говорил об этом, плач Иеремии 3.38. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Бог использует бедствие для достижения своей цели». Это очень важное обстоятельство. Некоторые из этих обстоятельств становятся понятными нам сейчас, как мы вот смотрим на страдания Лазаря и его семьи, и мы видим объяснение. Некоторым объяснением мы найдем только в вечности. А обычно в июне, вот в этом году тоже, в прошлом месяце, исполнилось 15 лет, как мы с Таней переехали сюда, в Ванкувер. Когда мы думаем об этом, мы часто вспоминаем о разных этапах на этом пути. Я поделюсь с вами одним небольшим эпизодом. За год до того мы и знать не знали, и думать не думали, что мы будем здесь. Да год до того у нас были планы быть в определенном месте, нести служение. Мне оставался год еще закончить семинарий. И вот мы приезжаем туда, в то место, где мы должны были через год принять служение. Вот. И вот по Божьему провидению там произошел церковный переворот. Ну, как переворот? Одно руководство ушло, другое пришло. И тот человек, который пришел, он нас встретил так, ну, сурово. Вот. Его взгляды, его видение, его позиции отличались совершенно. Вот. И он, ну, так, достаточно капризно и неприветливо, в общем, дал нам понять, что нам лучше там не быть. Вот. И для нас это, конечно, было, ну, серьезный такой провал. То есть, когда ты строишь планы, собираешься, это было годы, это не было месяц или два, это было долгие годы или несколько лет мы собирались и планировались, уже я перевез туда много книг своих там, и так далее. Вот. И вот мы возвращаемся, несолоно хлебавши, возвращаемся для того, чтобы начать думать дальше, начать молиться об этом. Здесь братья, которые несли служение здесь тогда, вот, они услышали об этом и решили проявить инициативу. И, ну, спросили, и для нас это, конечно, тоже было очень-очень, ну, так скажем, сложным решением, потому что служение в иммигрантской церкви – это служение, которое связано в то время тогда, иммигрантской церкви очень штормило, было очень много всяких споров, несогласий, разделений самых разных. Вот, и погрузить себя в эту атмосферу, но это самое последнее, чего можно было бы желать. Вот. Но заметьте, что происходит. Богу нужно было допустить эти обстоятельства для того, чтобы заставить нас приехать сюда. Можете себе представить? История нашей церкви была бы совершенно другой. История многих из вас была бы совершенно другой, если бы не каприз того пастора. Конечно, этот пастор, он понесет ответственность за свои там действия. Вот. Но Бог использует вот такие события для того, чтобы двигать события в истории. Использует разных людей и разные обстоятельства, и они у него приготовлены все. Посмотрите внимательно на свою жизнь, и вы увидите огромное количество ситуаций, в которых вы ясно понимаете, да, это была трудность, да, это была боль, да, это было испытание. И потом проходит время, и вы видите, а вот для чего Бог использовал это испытание. Римлянам 8:28 написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Итак, обстоятельства, которые сопровождали вход Иисуса Христа, ясно говорят о том, что Бог руководит самыми маленькими деталями жизни – и самыми гигантскими, и он использует каждую из них для достижения своих целей. И последнее обстоятельство, на которое я хотел обратить внимание, это победное время. Это не только предопределенное, не только подготовленное, но еще и победное время. Посмотрите еще раз 23 стих. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». Друзья, здесь сказано о цели, почему Бог организует все обстоятельства. Он организует все обстоятельства для двух целей. Первое. Все обстоятельства вокруг нас, любые, вот посмотрите на обстоятельства в вашей жизни сейчас. они организованы для того, чтобы мы могли победить в них вместе с Иисусом Христом и, победив, прийти к славе, которую Бог приготовил для нас. То есть Божье время имеет цель. И каждый комплект обстоятельств, мы видим здесь очень ясно сказано, смотрите, путь Сына – это путь к победе, но Он ведет через Голгофу. Это путь к истинной славе, но Он ведет через это состояние, в котором Он находится, когда Он говорит: «Отче, избавь меня от часа сего». Он ясно понимает, это очень сложное время. Но Иисус вместе с тем знает, это путь, приготовленный для Него Отцом. Это путь к славе, это путь к победе, ради которой Он пришел. В этом особенность Божьего пути. Вот как говорит об этом пророк Исаия. Посмотрите, 53 глава, 11 стих. «На подвиг души своей будет смотреть с довольством». Вот это слава, к которой приходит Иисус. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Филиппийцам 2:8, мы цитировали в прошлый раз, написано: «Смирил себя, быв послушен даже до смерти, и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Эти слова, кстати, имеют очень важный контекст. Непосредственно перед этим мы читаем 5 стих: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Вот почему Иисус говорит, посмотрите, 26 стих 12 главы Евангелия Иоанна: «Кто мне служит, мне да последует». Вот тем же путем, по которому идет Сын, Бог хочет, чтобы мы следовали за Ним. «И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Путь к славе лежит через победу, и Бог ведет нас к славе. И Он хочет, чтобы мы соединились с победой, которую совершил ради нас Иисус Христос, и чтобы мы последовали Ему в каждой конкретной ситуации. На практике это может быть выражено следующим образом. В каждой ситуации в вашей жизни задайте, пожалуйста, себе вопрос: какой вариант ваших действий в наибольшей степени будет соответствовать воле Христа? Каким образом вы в наибольшей степени будете достигать целей, которые есть у Христа здесь, в данной точке истории, в данной точке вашей жизни? В Колоссянам 3:17 сказано: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Это практическое выражение того, что каждое наше действие, каждое решение оценивается именно с этой точки зрения. Именно так жил Христос, Он жил во имя Отца. Именно так Он призывает нас. Вот почему Он говорит, еще раз я прочитаю 26 стих: «Кто мне служит, мне да последует, и там, где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Мы будем молиться сейчас. И я хочу попросить вас, пожалуйста, посмотрите на ваши обстоятельства. Посмотрите на ваше здоровье, на вашу семью, обстоятельства вокруг вас, которые есть сейчас, люди, которые вас окружают, ваши материальные возможности. И попробуйте увидеть, что все это специально сконструированные Богом обстоятельства, условия, которые Он сделал специально для каждого из нас, чтобы вот в них сегодня мы могли побеждать в Нем. Чтобы в них сегодня мы могли принимать решения, которые позволяют нам достигать Его цели. Примите обстоятельства и поймите, чтобы вы в них следовали Иисусу Христу с таким же доверием Отцу и с таким же упованием на Него, как это делал Господь наш Иисус Христос. Давайте склоним наши колени и помолимся Ему об этом сегодня. Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты позволяешь нам еще раз соприкоснуться с глыбой Твоей истины, Твоего величия. Господи, мы поражаемся Твоим характером, Твоим планом, великолепием Твоей личности. Мы не можем постичь ее. Мы только замираем, когда видим, как много самых разных деталей Ты можешь привести воедино для того, чтобы достигать своей цели. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что однажды Ты сделал это все в жизни Сына Твоего, Иисуса Христа. что Ты обеспечил, что Он мог прийти и быть представленным Своему народу. И то, что Он после 5 дней Он был принесен в жертву. И Он умер ради нас. Он умер для того, чтобы дать нам искупление, чтобы открыть перед нами небо, и чтобы вот это небо стало нашим, чтобы оно стало нашим местом, нашим домом. Я благодарю Тебя, Господи, за это торжество и величие спасения Твоего. Благодарю Тебя за силу Твоей любви, Господи, за Твою неизмеримую благодать, которую Ты изливаешь на нас, людей, которые следуют за Тобой сегодня, что мы можем познавать Тебя, мы можем сегодня во всех наших несовершенствах, мы можем прийти к Тебе и довериться Тебе, и возложить наше упование на Тебя. Я прошу Тебя, Господи, обнови сегодня нашу веру, обнови нашу надежду, обнови, Господи, сегодня наше дерзновение в том, чтобы следовать по пути, по которому Ты прошел. Благослови, Господи, каждого из нас во имя Господа Иисуса Христа. Мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!